В заключение нашего богослужебного собрания мы читаем из послания апостола Павла к евреям, 2 глава с 10 стиха по 16. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Аминь. Христос воскрес! Вот к удивлению, но нет народа на земле, кроме русского народа, вот так по-особому встречать эти праздничные дни или отмечать их, как Пасху Христову. Вся история нашего народа вот насыщена этими днями какого-то особого благоговения, искания. Сегодня многие публицисты говорят, что русский народ – это мессианский народ. Вот такое их мышление о нашем народе. Это их точка зрения. Но для нас сегодня огромная радость, что мы во Христе. Но полнота осознания и осмысления Голгофской жертвы, воскресения Христова придет к нам, когда мы с вами только придем в вечность. Давайте вспомним свой день покаяния, когда мы родились свыше. Мы пережили, каждый из нас, некоторое соприкосновение или прикосновение к небесному. Это было выражено в особых чувствах души и нашего духа. Мы не могли сами себе объяснить, почему у нас такой внутренний восторг и такая радость от того, что мы стали христианами. И вот вспоминая, я думаю, что мы согласимся с этой мыслью, у всех было состояние «скорей бы в небеса», правда? Вот было такое чувство, вот сейчас бы, вот сейчас в этом духовном состоянии, да к своему бы Спасителю. Но что еще удивительно, из наблюдений, вот это время было очень и очень коротким. У кого-то из нас оно длилось, ну, буквально несколько месяцев, у некоторых, может быть, до года, чуть больше. И когда мы с вами столкнулись с первыми искушениями и переживаниями, мы должны признаться и сказать, куда-то исчезла наша радость от желания идти в небесах. У нас появилось больше вопросов, нежели ответов. И вот, читая это послание, мы встречаем такую фразу апостола Павла о том, что, судя по времени, он говорит в 5 главе, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слово Божие, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Эти стихи Священного Писания говорят о том, что христианин после испытания некого такого фавора, чувствований души и духа, начинает продолжение своего, или продолжает свой христианский путь в определенном духовном росте. И проблема наша, лично каждого, если мы не возрастаем духовно. По времени мы должны быть уже учителями. Но Павел сокрушается, говорит, но вы еще младенцы. Вы как бы находитесь в начальном пути за Христом. Братья и сестры, это очень серьезный вызов сегодня нам, христианам 21 века, церкви последнего времени. Именно церкви последнего времени. И вот мы замечали, что последующая наша жизнь в вере, да и сегодня, она сопряжена со многими трудностями, со многими искушениями. И вот это определяет сегодня наш духовный рост. Определяет, насколько мы сегодня поддаемся или отдаемся Христу. Насколько мы душевны или насколько мы духовны. Как мы преодолеваем эти трудности. И полнота радости, прощения и спасения мы переживем только тогда, когда придем в вечность. Когда мы будем отмечать праздник сошествия Духа Святого, что удивительно, история нашего братства говорит, я вспоминаю Алексея Михайловича Бычкова, который часто говорил, напоминал или упоминал о том, каким-то, может быть, даже вопросом, вызовом, но почему мы, как евангельские верующие, только один раз в год говорим о Духе Святом? И вы знаете, удивительная история вообще церкви на земле в этой своей последовательности следования за Христом, во многих ошибках, падениях, порой лжеучениях, как раз и подвела к тому, что о Духе Святом мы где-то боимся говорить, где-то осторожно подходим к этим размышлениям, потому что есть родственные нам конфессии, которые пошли особым путем чувствований, откровений, каких-то особых познаний и особой индивидуальности вот в этих откровениях, не понимая, может быть, и заблуждаясь в том, что мы друг без друга не сможем войти в небеса. Мы вошли в тело Христово посредством именно смерти и воскресения Христа. И без Него, без Его без вхождения в этот духовный организм невозможен наш духовный рост один на один, то есть по одному. Мы можем возрастать, да, только вместе. Да, мы подразделяемся дарованиями, талантами. И как говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, что одних он поставил апостолами, других евангелистами, пастырями, учителями на дело служения, то есть каждый из нас. И вот Новый Завет имеет огромное количество мест, или огромное количество раз, где сказано о воскресении из мертвых, где сказано о том, что по воскресении мертвых верующий человек получит тело новое, обновленное тело, подобное Иисусу Христу, но это в будущем. И вот сегодня мы, уже, возможно, кто-то из нас не один десяток лет простирает свой взор в небеса воспоминания воскресения Христа по вере. Даже, возможно, сегодня здесь мы, находящиеся, и не испытываем никаких либо чувств. Наши дети сегодня пытались вот этим детским темпераментом или вот этой детским доверием к Богу вызвать эти чувства. Но вызвали или нет, один Господь знает, как это сегодня в моем и твоем сердце. Мы сегодня уподобляемся героям веры и, подобно Аврааму, повинуемся призванию и идем в эту небесную страну. И Бог устами апостола Павла обращает внимание и говорит в 11 главе этого послания к евреям: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком, Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог». Мы сегодня подлинно, братья и сестры, уподобляемся вот этому пути Авраамову. Да, мы знаем, куда идем, но что нас ожидает, какими мы будем, как там будет проходить вечность, мы не знаем. Но мы простираемся к этому небесному граду, мы ищем этого небесного града. Когда апостол Павел писал послание к своим братьям по плоти евреям, он даже не мог представлять, что его послание войдет в канон Нового Завета, что на основании его посланий будут проповедники говорить определенные темы проповедей своих, будут концентрировать внимание на духовном росте и многое-многое другое. Это говорит о том, что Дух Святой вел нашими братьями-апостолами в тот период времени, когда они писали эти послания. Давайте еще раз вникнем вот в глубину этих слов, прочитанных нами в начале. Обратим внимание. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. Ибо освящающий и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще: «Я буду уповать на него». И еще: «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Нам трудно сегодня представить себе эту картину, но это так. По обетованию мы семя Авраамова. Не по плоти, но по вере. И Павел подчеркивает эту же мысль в послании к Галатам. Сегодня нам, как христианам из язычников, открыта многоразличная премудрость Божия. И читая послания апостолов, особенно послание апостола Павла, благовестника, апостола язычников, мы удивляемся вот той премудрости Божией, которая открылась нам. Нам из язычников. И особенно хотелось бы обратить внимание, почитайте дома третью главу послания к Ефесянам с 8 по 11 стихи. Он говорит: «Мне, наименьшему из апостолов, открыта тайна, которую я должен благовествовать язычникам, передать эту тайну строения Церкви Христовой». Его слова говорят о том, что нам, ветвям от дикой маслины, суждено было привиться именно к доброй маслине, и через это открылась благодать бессмертия, победы над грехом и над вечным погибелью. Братья и сестры, еще раз хочу обратить наше внимание, что мы от дикой маслины привиты к этой доброй маслине. Это говорит о том, что мы сегодня соединены в одних обетованиях, соединены в одном духе, обращаясь к Богу Отцу. Именно вместе с народом Израиля. Не порознь, нет-нет, но вместе, в одном духе. Христос разрушил стоящую между нами преграду. Мы даже себе не можем сегодня представить, какое огромное количество средств тратится в мире на медицину, чтобы хотя бы на какое-то малое время человек мог продлить жизнь. А здесь мы удивительные слова слышим. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Мы говорим о том, что сегодня медицина прикладывает огромные усилия, проводится огромное количество опытов, экспериментов, и когда происходит какое-либо открытие в обществе, ученые торопятся сообщить нам, что достигнута еще одна ступень в продлении жизни человека, достигнута еще одна ступень в преодолении смертельной болезни. Сколько сегодня уже десятилетий ученые борются над тем, чтобы преодолеть болезнь рака различных степеней. Различных степеней в этом отношении. Описание очень просто говорит, что грех будет распространяться как рак. Возможно, это говорится о раке речном, но мы говорим о духовном значении. Распространение греха подобно вот этому развитию, вот этого водного млекопитающего, или не знаю, как сформулировать вот это все в этом раке, но это подобно так. Подобно так грех распространяется. И что удивительно, вот это млекопитающее имеет одно свойство. Если вы у него оторвали, может быть, одну из его клещей, то вместо этого вырастает другая. Вырастает другая. И нечто подобное вот в этой категории заболеваний, но наша мысль не об этом. Нет, нет. Мы просто констатируем тот факт, что мы посредством медицины пытаемся продлить свою жизнь. А она может продлиться только через покаяние, рождение свыше и через веру в Иисуса Христа. Что еще удивительно, мы обращаем внимание, что говорят много сегодня и очень часто о том, что те или другие государства, такое достижение медицины, такая продолжительность жизни, но когда мы читаем Священное Писание, мы приходим к выводу, что дней наших 70 лет, а при большей 80. И какая самая лучшая пора? Труд и болезнь. Удивительно. Как бы сегодня не было достижимо в области медицины, есть ограничения. Есть положение Божье 70, а при большей крепости 80 лет. Мы удивляемся тому, когда сегодня те, кто пережили войну прошедшую, живут дольше, чем сегодня поколение наше, 50-х годов. Сегодня продолжительность жизни, как бы говорят, увеличивается, но смертность имеет свою сторону, увеличительную в сторону молодых людей. И Писание говорит, если ты хочешь иметь благословение на земле, то почитай отца твоего и мать. Это серьезное заболевание сегодня современного общества в его безнравственности. Верующий в Иисуса, переживший рождение свыше, мы еще раз подчеркиваем, получает особое откровение, что его грехи прощаются, и таково имеет уже вечную жизнь. И когда Христос объяснял Никодиму о значении рождения свыше, то в заключении беседы он говорит следующие слова, обращает внимание на завтрашнее, как на сегодняшнее. И в 3 главе Евангелия от Иоанна последние стихи этой главы. Здесь сказано так. «Отец любит Сына и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Это завтрашнее, но это и сегодняшнее. Верующий в Сына уже имеет жизнь вечную. Какое благословение посредством воскресения Христа и победы Его над смертью. Мы сегодня вспоминаем это прекрасное событие воскресения Христа из мертвых как день победы над смертью. Еще раз хотелось бы подчеркнуть и сказать, ощущаем ли мы, чувствуем ли что-то? Возможно, нет. Но мы верою простираем наш взор на это удивительное обетование. Нужно отметить еще, на мой взгляд, что воскресение Христа из мертвых отличается от воскресения тех, которых Христос воскрешал из мертвых. Он воскресил когда-то сына вдовы из города Наина. Он воскресил когда-то дочь начальника синагоги Иаира. Он воскресил когда-то мертвого уже, 4 дня в гробе находящегося Лазаря, и сказано в 11 главе Евангелия от Иоанна, как когда ему сказали, Господи, уже смердит, а он говорил Марфе, веруй и увидишь славу Божию. Этой части воскресения Лазаря посвящена большая глава в Евангелии от Иоанна, большая часть этого Евангелия, но их смерть, тех, кого Христос воскрешал, она была следствием греха. И даже когда они были воскрешены, то мы знаем о том, что пришло вновь время, что они вновь умерли. Они вновь умерли. Смерть же нашего Господа Иисуса Христа была не следствием греха. Она была за грехи всего мира. И его воскресение является победой над смертью. Если внимательно изучать Ветхий Завет, то можно обратить внимание на то, что праведники Ветхого Завета с какой-то надеждой обращали свои письмена с надеждой на воскресение. Иов задается вопросом, а буду ли я жить после смерти? И, получив откровение от Господа, говорит, а я знаю, что Искупитель мой жив, и в последний день он восстановит тело мое. Псалмопевец Давид очень часто ссылался на будущее, как бы взором надежды. Он искал этого упования и задавался вопросом, а говорил, а буду ли я славить Господа, когда приду в небеса? И он получает от Бога откровение, и в 97-м псалме мы читаем такие слова. «Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса, Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою». Братья и сестры, мы сегодня те, которым открыто, это правда Божия о победе над грехом, о победе над смертью и славным воскресением. И когда апостолу Павлу задавали вопрос Коринфской церкви, то он особо обращал внимание на эту тему. И в 15 главе, как мы уже слышали, он как-то особенно подчеркивает значение и силу воскресения Христа из мертвых. И когда он говорит о том, что мы должны воскреснуть нетленными, он следующие слова приводит в этой главе, говоря так. «На то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. И когда сегодня кто-то вновь спросит, ну да, но мы же продолжаем болеть, мы продолжаем умирать. Вот это стих Священного Писания или эти места Священного Писания – ответ на все наши болячки, на все наши переживания, на все наши искушения. В Священном Писании есть еще один удивительный пример. И мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, в 27 главе, что когда Христос умер на Голгофском кресте, Матфей пишет так, «Завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. И, выйдя из гробов, по воскресении его вошли во святой град и явились многим». Кто бывает в Израиле, в районе самого старого города Иерусалима, Елеонской горы, Кедронской долины, есть несколько погребений могил пророков Ветхого Завета. Малахии на вершине Елеонской горы. Внизу есть погребение пророка Захарии. Но что удивительно, эти гробницы пусты. И там, то место, где указывают, что, возможно, здесь был распят Христос, и, возможно, здесь он был положен Иосифом Аримафейским, там написано при входе в гробницу, его нет здесь. Его нет здесь, но основание, что его нет там, является его воскресение. Основание того, что нет этих братьев наших пророков, является этот стих из Евангелия Матфея, как здесь сказано, «И многие тела усопших святых воскресли». Конечно, мы делаем некий такой вывод и скажем, возможно, не утверждаем, но предполагаем, что это пророки Божии, что это мужи Божии, которые были верны Господу. Это Даниил, это Иов, это Иеремия, это Иезекииль, эти те малые пророки, на которых мы сегодня ссылаемся и благовествуем через них, это будущее для Израиля. Но только благодаря жертве Христа, его воскресение на Голгофе произошло чудо. Чудо, что усопшие тела усопших святых многих явились в город. Их видели, да мы не знаем, были ли они в обновленном теле и в своих телах. Мы не знаем, то есть, как это было, Но что удивительно, Писание подчеркивает и говорит, явились многим, их видели. Мы задаемся вопросом, а куда они исчезли, куда они пошли? И мы знаем, что на основании книги Откровения по воскресении Христа, Христос своей победой воскресения получил право на рай. Он имеет ключи ада и смерти, он имеет ключи рая. И мы сегодня на основании этого можем сказать, что усопшие тела святых пророков именно пошли в рай. И они, войдя в рай, сегодня ожидают воскресения своего, как и те, которые ушли перед нами, наши братья и сестры. Поэтому благодарение Богу, что воскресение Христа из мертвых прежде всего подразумевает воскресение духовное, а потом уже телесное. И мы читали об этом из 15 главы 1 послания Коринфской церкви. И если поистине мы пережили личную встречу со Христом, то наше земное, все эти тягости, болезни, невзгоды отходят на второй план, и небесное становится для нас самым главным, самым лучшим и самым приятным для нашего внутреннего человека. Мы не должны удивляться тому, когда нас, евангельских верующих, говорят, да вы фанатики. Нет, мы не фанатики. Мы реалисты посредством веры в обетование Божие через жертву Иисуса Христа и Его славного воскресения. Именно мы веруем, что придет это время, что мы сегодня, преодолевая в терпении все эти трудности, увидим нашего Господа таким, каким Он есть. Ибо Он, будучи здесь на земле, говорил, «Я есмь воскресение и жизнь». Еще один пример, который бы хотелось привести сегодня, в эти праздничные дни, подтверждается тем, что Христос является источником всякой жизни. Через Него ничто не начало быть, и через Него все начало быть. Так начинает Евангелие свое, евангелист Иоанн, в первых стихах своего Евангелия. Братья и сестры, мы сегодня, испытав на себе руку Божию посредством рождения свыше, понимаем, что Священное Писание – это Слово Господне, что оно живо и действенно, что оно проникает и доразделяет, проникает нашего внутреннего человека и судит всякое помышление. Да, мы не знаем мысли друг друга, но Бог судит и направляет наши мысли к своим обетованиям, к своей обетованиям бессмертия. И хотелось бы сегодня, еще раз, возможно, мы повторяемся, но эта тема, она актуальна, потому что мы живем в это удивительное время, когда Бог изменяет народ свой Израиля. 1800 лет этот народ считался мертвым, рассеянным по всей земле. Этот народ считался исчезнувшим с лица земли, но история говорит, будто бы, но они живы. Они живы сегодня, Бог собирает их в свою обетованную землю. И это обетование Он дал еще за 500 лет до пришествия, первого пришествия Иисуса Христа. В декабре месяце 2015 года среди ортодоксального иудаизма произошло некоторое изменение. И это изменение заключается в том, что 28 известных миру в иудаизме раввинов подписали меморандум, говорящий о том, что христианская церковь или само христианство есть по воле Всевышнего, что именно христианство существует, потому что Бог имеет намерение ко всему человечеству. Братья и сестры, говоря этот пример, я хочу подчеркнуть и сказать, жив наш Господь, жив вчера и сегодня и вовеки Он тот же. Он бодрствует над Своим Словом. И вот эти события говорят о том, что вот эта маслина добрая, которая отломилась в своих ветках определенных, в своих вероучениях и направлениях, она вновь начинает оживать, потому что корень жив, а корень является наш Господь Иисус Христос. И вот эта жизнь в Нем дает избранному Богом первенцу вот это право возродиться к новой жизни. Я хочу прочитать нам, может быть, хорошо знакомые стихи, но вместе с тем они вызывают определенные размышления и чувствования. Пророк Иезекииль за 400 с лишним лет до пришествия Христа пишет: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: Сын человеческий, оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, который костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете, и облазу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас в дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться костью своею, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них. Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище. И сказал он мне: сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев, вот они говорят: иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня. Посему изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву». Да, все это время они плакали о том, что они оторваны от корня. Но корень жив, и этим корнем является наш Господь Иисус Христос. Братья и сестры, мы имеем величайшее благословение быть единым народом посредством жертвы Иисуса Христа. Мы до конца еще не сознаем той полноты нашей ответственности друг за друга. Не сознаем, но в вечность придем, все это увидим. И сегодня этот самый яркий пример из жизни для всех нас – в том, что мы некогда были мертвы духовно, а сегодня живы. Мы вспоминаем эту историю библейскую, когда одного исцеленного спросили: послушай, ты же был слеп, как это произошло? Он сказал: я не знаю. Я не знаю этого человека, пророк он, не пророк ли, кто он, лжепророк, но я знаю одно, что я был слеп, а теперь вижу. Мы с вами были слепыми, а теперь видим. Народ Израиля был слепым 1800 лет, а теперь он оживает и вновь дает ростки благословения Господне. И это сегодня для нас яркий пример в этом окружающем мире. И последнее. Все ближе тот день, когда церковь будет восхищена от земли. И Писание говорит, что мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках встретению к Господу. И как Павел заканчивает эту мысль и говорит: и так всегда с Господом будем. Поэтому, братья и сестры, все наши трудности, все наши искушения, они взяты Христом и пригвождены к Его Голгофскому кресту. Все наши переживания сегодня мы способны только в том преодолеть, если будем уповать на Него, если в руки Его благодати предадим все наши радости и переживания. Поэтому для нас это очередной праздник Пасхи Христовой. А с другой стороны, это праздник надежды на приближение, на встречу с Господом. Когда мы получим новое тело, преображенное, когда оно будет похоже на тело нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому благослови Господь каждого из нас помнить это, стремиться быть верными Господу и ожидать Его с небес. ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающий и освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебя, и еще я буду уповать на Него, и еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Как велика милость Божия к нам, христианам из язычников, знать эту великую благодать Божию.